რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостя нашей программы. С нами Тимофей Борисов. Тимофей, здравствуйте.
Добрый день.
Тимофей – военный обозреватель «Российской газеты». Совершенно понятно, почему военный, о чем мы сегодня говорим. Говорим мы о самолете, который вчера был сбит турецкими истребителями ВВС. Да. И сегодня турецкая сторона заявила, что она не знала, что это самолет имеет российскую принадлежность. Вот мы обсудим, что означает это заявление. И также вопрос, по которому мы ставим перед нашими гостями и перед нашей аудиторией, это что же теперь Турция враг? Это теперь враг России, турецкое государство, после всей этой истории? И как теперь строить военные отношения, и будут ли они вообще-то продолжаться, с Турцией после всего того, что случилось с самолетом? Я представляю вам второго гостя нашей программы. С нами Сергей Ознобищев, на связи. Сергей, здравствуйте.
Да.
Сергей – директор Института стратегических оценок. Вот я очень рада, что вы к нам присоединились, Сергей, потому что главный вопрос, который сейчас мы хотим вам задать, все-таки вот прозвучали очень жесткие вещи. Мы прекращаем военное сотрудничество с Турцией, мы прекращаем туристические контакты, мы, наверное, еще и экономические, прозвучат заявления какие-то, прекратим, и какие-то конфеты перестанем покупать, как это обычно делается, или там апельсины. Все понятно. Но вы считаете, это серьезное заявление или это дань только ситуации, потому что надо же как-то реагировать? Вот реагируем.
Реакция настолько серьезная, насколько она серьезна по своему существу, да?
Да.
Вот. То, что мы делаем, конечно, это будет серьезный удар по экономическим, там, определенным, наверное, военно-техническим вопросам, на которые Турция рассчитывала до настоящего времени. Вот эти расчеты не состоятся. По-видимому, не состоится расчет и в отношении вот, туристического бизнеса. И это будет, наверное, самым чувствительным или очень чувствительным. Остается вопрос еще с атомной электростанцией, которую мы там собираемся строить, уже построили значительно. И ясно, что для Турции это был бы серьезный, очень серьезный такой шаг в будущее, в атомную энергетику. Вот этого и многого другого не будет. Но, конечно, все-таки обращает на себя внимание то, что ну, на самом деле для многих было с самого начала понятно, что сближение России и Турции, оно чревато и содержит в себе очень серьезные скрытые вот эти вот препятствия или даже заложенные мины. Этих мин очень много. Они стали взрываться сразу же после того, как там в декабре прошлого года состоялся такой вот у нас такой встреча на высшем уровне состоялась, где были заложены многие вещи, подтверждены, и самое главное было сказано о том, что мы вообще поворачиваем еще к вам и значит, вторую там нитку голубого потока или чего там будет. Вот тот нефтепровод, который шел на Европу, вместо того, чтобы значит, отладить свои отношения, в общем-то, с братским, близким нам государством, таким как Болгария, мы, я бы сказал, дали обиду и повернулись в Турцию. Вот строить политику на обиде, да, на мой взгляд, не всегда продуктивно. А вот в определенном смысле это произошло. Вот, вместо того, чтобы выправить рядом последствий шагов значит, ситуацию, мы решили доказать, что мы и без там, Болгарии, еще там без чего-то обойдемся. В общем-то, заложились на вектор, который никогда России не был свойственен. И вот эти вот исторически-культурные противоречия, которые между нами существуют, они рано или поздно должны были выйти наружу и начать значит, нам мешать и даже взрывать ситуацию. Сейчас, собственно, это и произошло. Я уже не говорю, что наш приход в Сирию, но тоже значит, за первым шагом должны были следовать и последующие раздумья. Если мы так стали крушить этот самый игиловский бизнес, но мы же знали и понимали, куда он ведет дальше, куда ведет эта ниточка. Если мы, значит, свои отношения строим с Турцией, значит, надо было как-то этот тоже вопрос урегулировать, как это ни странно звучит, а может быть кощунственно. Вот. Ну, по крайней мере, вот надо просчитывать. Политика, она может быть не только первого шага, но и политика второго шага тоже. То есть трезвого расчета, а не определенных амбиций и обид.
Вы знаете, Сергей, вот раз вы об этом заговорили, кстати, я не знаю, возникает ли у вас в голове эта же параллель, но когда сейчас упрекают Турцию, что как это она торгует нефтью с ИГИЛ и так далее, мне почему-то вспоминается ситуация Украины и России, когда на Украине говорят, что вот это фашисты захватили, агрессия и так далее, но газ-то они при этом покупают у Российской Федерации, тем не менее. Вот вам не кажется, это, что тут что-то похожее происходит?
Ну, нет, конечно, надо, на самом деле эти потоки не должны пересекаться и могут не пересекаться, если политика, ну, такая, так сказать, вот она рациональная, основана на рациональности. У нас политика сейчас основана, и у Турции тоже политика основана во многом на ощущениях, амбициях, обидах, противоречиях, собственной недооцененности, как многим у нас кажется, вот обид России, что ее не послушали, ее озабоченности в свое время не приняли во внимание. Я сам об этом часто говорю, тут есть огромная ошибка Запада, на самом деле, западной политики. Но вспомнить хотя бы, что Советский Союз всю свою или долгую свою сознательную историю торговал нефтью и газом Западом, да, проводя при этом совершенно идеологически подрывную политику для Запада. Это было совершенно, совершенно очевидно для всех, но тем не менее это существовало. Эти вещи, они, вот эти противоположности, они почему-то сосуществовали. Мы поднимали коммунистические режимы враждебные Западу, против Запада вооружали целые движения на деньги, полученные от Запада. И эта ситуация была совершенно как бы встроена в политику как того же Запада, так и Советского Союза. И почему-то никто кран не закручивал.
Конечно.
А вот закручивание крана началось в последние времена и привело нас к тому, что привело.
Вот, наконец, то, о чем я хотела спросить вас о самом главном. Вот это сегодняшнее заявление турецких властей, турецкого МИДа и президента, что нет, мы не знали, что это российский самолет. Хотя вчера, в общем, таких заявлений не было. То есть о том, что мы не знали, что это российский самолет, они могли заявить вчера. Но они заявили сегодня, спустя сутки, после вот этих жестких заявлений, после обещаний остановить эти контакты, другие и так далее. Как вы это расцениваете, вот эту их позицию? Что она означает?
Это неуклюжая попытка вот такого авторитарного режима, которым Турция является, где никто не принимает решения, все боятся принять решение. Сначала принимают решение, потом все пугаются, и никто не отвечает за свои действия и слова, понимаете? Вот могли сказать, там, какие-то привести эти самые данные о том, что там ошибся летчик, там, или еще что-то такое, и сделать это достаточно быстро. Но вот это вот государственное, я бы сказал, государственная пугливость и, значит, вот эти такие неуклюжие повороты и пугливость, да, значит, они свойственны такого рода структуры. Вот это все в Турции проявилось. Могли бы, так сказать, все свалить на летчиков. Решили, что не облегчить эту задачу, потому что военные, они тоже, значит, летчиков стоят военные. С военными светская власть они не строится, особенно в Турции, где армия очень сильна. Вот. И, значит, периодически заявляет о своих амбициях. Поэтому вот пошли по такому пути, согласовывали, как мы помним, тоже по советскому прошлому, где централизованная власть, когда мы сбили в 83-м году, значит, корейский лайнер, тоже очень долго согласовывали, долго слышались с местного уровня, там какие-то сочиняли дикие версии о том, что, значит, лайнер ушел в сторону моря после того, как зашел, значит, на нашу территорию. Ну, вот такой вот неуклюжий фантазии, они всегда сопутствуют, значит, таким вот трагическим вещам. Поэтому я думаю, что Турция, конечно, на самом деле никакого замысла центрального зловещего не было, которое, значит, выдумали вчера целые вещи наше телевидение творческое на всех наших каналах. Одна версия страшнее другой, но они все сводились к тому, что это все было сделано по заказу, что это все заранее спланированный акт. Ну и, конечно же, за кулисы всего это стоит Вашингтон, а еще дальше, может быть, и коварная Великобритания, которая с Россией всегда ссорилась и воевала чужими руками.
А на самом деле замысла не было, но было что? Что это было тогда? Как вы это
классифицировали? На самом деле я абсолютно уверен, что это было либо это была трагическая ошибка на месте, имея в виду, что там настолько сложный рисунок границы, что вполне возможно, что наш самолет там крылом где-то, значит, задел краешек этой границы. Вот. И, значит, или летчик, ясно, что самолет упал на территории Сирии, а не территории Турции. Вот тут у Турции нет никаких козырей. И сбили его на территории Сирии. Но такие случаи бывали в практике конфликтных ситуаций. Когда ситуация напряжена, то такого рода сбои происходят. Поэтому это была инициатива, если не летчика самого, что вряд ли, но, значит, какого-то среднего руки начальства, который в духе общей, значит, тенденции. Там же несколько раз заявляли они на высоком политическом уровне. Премьер-министр Турции заявлял, что наша политика простая, значит, любой самолет, который вторгается на нашу территорию, мы будем сбивать. Но вот услышав такую политическую рекомендацию, уже военное начальство любого уровня, оно спешит выполнить это указание и получить за это какую-то турецкую награду. Я не знаю, какую. Вот указание выполнили. И формально, значит, винить некого. Но по существу получилась трагедия и, в общем, крушение, по крайней мере, на длительное время, серьезных отношений и подрыв очень серьезных интересов. Ну и с России тоже, в том числе.
Но это
турецкий поток, конечно, больше туда не пойдет.
Понятно. Но это, ну, в общем, если подытожить то, что вы сейчас сказали, это не планировалось, это случайность. И, конечно, не держал в голове этот летчик, который турецкий летчик, не тот, который разрешил ему это сделать, они не представляли себе последствий.
Абсолютно не представляли. Понятно. Военные не могут представлять последствия.
Ну, да.
Думать, ясно, что заговора не было, но да. В силу той политической установки, которая прозвучала очень громко на весь мир, конечно же, военные поспешили эту установку исполнить. А как они там уже оценили координаты самолета, я не знаю. Но сбит он был всяко на территории Сирии, что всякие любые козыри на этот счет у турков, конечно, выбивает. Это понятно.
Да. Спасибо большое. В нашем эфире был Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок. Вот, Тимофей, пожалуйста, как вы видите эту ситуацию? А вам кажется, что это достаточно случайный эпизод, ужасный, чудовищный, которого не было, которого никто не мог предвидеть? Или все-таки что-то к нему вело? Где-то должно было вот такое что-то случиться?
Я вот с Сергеем позволю себе не согласиться. Я совершенно не верю в эту версию. И вот по какой причине. Если бы это было трагической случайностью или ошибкой, во-первых, турецкое руководство, я думаю, немедленно извинилось бы. Вот, это первое. Вот, сделано это не было ни вчера, ни сегодня. И второе, меня очень насторожил
сегодня
тот факт...
Сегодня вынесли соболезнования и сожаления. И, в общем, что-то вроде извинений прозвучало от меня.
Вот, я думаю, что...
Что-то вроде.
Да, что-то вроде. И прозвучало, кстати, и...
Из уст Сергея Лаврова.
Да.
В перескоке.
Из уст Эрдогана, что да, они там да. Не знали руководство да. турецких ВВС, что это был российский лайнер.
Да.
Я думаю, что это было принято такое решение, вот эти вот такое отступление от первоначальной линии вчерашней, было принято после звонков прежде всего с президентом Обамой и Ангелой Меркель. Ангела Меркель сказала сегодня на заседании парламента Бундестага, что она звонила Эрдогану не состоялся этот разговор. И думаю, что именно вот эти вот два важных очень разговора, которые Эрдоган просто не мог проигнорировать, мнение этих влиятельнейших политиков, вот я думаю, что повлияло на некоторую корректировку вот этой позиции. Но меня...
А вот изначально, а вы, пожалуйста, нам расшифруйте изначально.
Да, вот изначально меня очень насторожил тот факт, что сам момент сбития и падения нашего бомбардировщика, который, кстати, неправильно называют истребителем, это бомбардировщик.
Бомбардировщик?
Да. Ну, везде почему-то проскакивает, что
даже
это истребитель.
Даже я это знаю.
Да. Это Су-24, АЭС, да, так называемый, который бомбил еще, участвовал в бомбардировках в Афганистане.
Знаете, почему путается? Потому что сейчас время возмущает, почему его не сопровождали истребители. Поэтому вот сейчас идет такая путаница.
Вот, вообще, конечно, это ошибка, кстати, наших
трагическая
ВВС.
Ошибка.
Трагическая ошибка. Ну, думаю, просто мы, наше руководство...
Халатность. Возможно, что
нет, думаю, что просто руководство наше не подозревало, вообще даже не могло себе... такой возможности, что Турция может сбить без предупреждения наш лайнер.
А у этих ПВО нет, поэтому...
Вот. Так вот, то, что появилась видеокамера, съемочная группа именно в этом месте, именно, знаете, я в случайность не верю, и в случайный рояль в кустах, для меня это... Очень странная такая позиция. Думаю, что все там было заранее обговорено, ждали. Тем более, это уже не первый инцидент, могу вам сказать. Если вы почитаете сегодняшнюю российскую газету, там описано, что такой же инцидент, примерно такой же, был еще 5 октября.
С беспилотником?
Нет, не с беспилотником. Это был, правда, не с российским самолетом, а с МиГ-29, который, он один единственный, который есть на вооружении у сирийских ВВС. И его долгое время держали на прицеле аж 8 истребителей F-16 турецких ВВС. Вот. Но тогда обошлось все без таких трагических последствий. Сирийский пилот, после того, как понял, что его держат на прицеле, он также... Вот, это был модернизированный МиГ-29, он взял на прицел все эти 8 самолетов. У него есть такая возможность. Как только пилоты турецкие поняли, что они на прицеле, они резко развернулись и ушли с турецкого пространства.
То есть ваша версия, что это готовило?
Готовил,
а зачем?
Да. Бизнес. Есть бизнес. Да, и любая война имеет как военную составляющую, так и экономическую. Вот. И покупать нефть по 10-15-20 долларов за баррель, это очень прибыльно. Этим занимается сын Эрдогана. Это уже личное,
это
бизнес.
Это понятно.
Да.
А что и дальше? Что? Вот с чего они добиваются, сбив российский самолет?
Ну, то, что у нас будет прекращение или ограничение операции военной в небе над Сирией.
То есть все-таки с целью выжить России.
Конечно, чтобы
из
мы не бомбили нефтеналивные колонны, которые идут в направлении Сирии.
Они всерьез просчитали, что если они сбивают самолет, Россия прекращает бомбить эти колонны?
Думаю, что нет.
Это они могли даже такое требование написать, может быть?
Но вполне возможно, что рассчитывали прежде всего, что у нас здесь, в России, люди, так сказать, не приемли вот эти вот потери, выйдут и начнут протестовать, возмущаться, что мы там делаем в Сирии, для чего нам вообще нужна эта операция, тем более она дорогая. Теперь мы еще и теряем наших людей. Угу. Первых мы, кстати, потеряли 224.
Да, в том-то и дело. Поэтому я и задаю этот вопрос.
Теперь пошли военные потери.
Зачем? Потому что 224 не вышли на улицу и не сказали, что мы там делаем. Мы теряем туризм, мы теряем возможность свободно ездить в относительно безопасности по миру.
Поэтому
и не
я
вышли.
Говорю, что для меня, конечно, вот эти вот действия Эрдогана довольно малопонятные. Они, хотя, в общем-то, этот персонаж довольно-таки такой очень интересный. Если вы вспомните его действия во время конфликта и его пикировок с израильтянами, с Израилем, после того, как Израиль атаковал корабль, на котором были турецкие правозащитники. Вот, это тогда тоже выглядело довольно странно. Понятно, что израильский спецназ был абсолютно прав, и турецкие правозащитники провоцировали просто израильтян, когда пытались оказать помощь и прорвать блокаду Палестины. палестинцев. Но, тем не менее, вот турки пошли на это, и Эрдоган активно поддержал, и пикировка с Бениамином Нетаньяху была очень-очень серьезной. Вот. Но ни к чему это не привело. Там замирились, не знаю, как будет сейчас, но я думаю, что фактически, для это мое глубокое убеждение, Эрдоган своему уже бизнесу, который активно работает в России и который принимает наших туристов, подпортил. Серьезно подпортил.
Тут ведь нужно вот в чем разобраться. Есть вещи, которые уже Россия пригрозила сделать, и она сделает, вот по мнению Сергея Азнобича, она прекратит эти контакты такими вещами не бросаются. Мы еще узнаем у наших слушателей, что они думают, у прохожих московских, что они думают по этому поводу. Но есть военные вещи, которые Россия предложила, не предложила, а пообещала изменить этот комплекс С-400, крейсер. Вот я хочу, чтобы вы прокомментировали те именно военные решения, которые возникли в результате вот этого конфликта. К чему они приведут, что они означают?
Они приведут, прежде всего, к тому, что мы наконец-то будем каждый наш бомбардировщик сопровождать истребителями, сопровождать его, отслеживать полет. И
то есть, при во-первых, безопасность?
Угрозе. Это, конечно, будет активизирована и система противоракетной защиты, чтобы наших летчиков больше не сбивали.
Так, обезопасить летчиков?
Обезопасить летчиков, конечно, в первую очередь.
Так.
Операция не будет свернута, не будет прекращена.
То есть наоборот, все, что сегодня объявлено, это направлено на обеспечение безопасности
полетов? Прежде всего, наших пилотов, которые не должны больше погибать.
Не должны погибать, понятно. С нами на связи Павел Фельгенгауэр. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас слышать. Павел, вот у нас прозвучали разные точки зрения сегодня в эфире, в общем, противоположные даже. Как вы считаете, турецкая сторона, когда сбивала самолет, они вдруг сегодня, спустя сутки, сказали, что мы не знали, что он российский. Вы считаете, был какой-то замысел или была эта операция как-то подготовлена? Были ли причины специальные для того, чтобы его сбить, накопившиеся, может быть? Или это абсолютно случайная стихийная история, которую никто не мог предвидеть, естественно, спрогнозировать?
Нет, понятно, что это не случайно. Случайно такие, в общем, вещи обычно не бывают. Тем более с такой хорошо дисциплинированной армией, вооруженными силами, как турецкие. Они действуют по приказу, они как-то там нет никакой вольницы. В общем, Турция, как бы и сегодня, Эрдоган сказал, что это было там для защиты нас и наших братьев.
Да.
То есть речь идет, конечно, о туркменах, о сирийских туркменах, которых бомбит российская авиация. И не просто бомбит, а прокладывает дорогу силам Асада и боевикам-террористам из Хезболлы, чтобы, в общем, зачистить эту часть Сирии, эту провинцию Латакия, вблизи турецкой границы, где вот компактно проживают эти туркмены, и территорию контролирует их ополчение, которое, в общем, считается вполне себе умеренной оппозицией, даже секулярной, никакого отношения, конечно, не имеет никакому там Даешу, ИГИЛу. И турки считают, что это, в общем, этнические турки, и они обязаны их защищать. Они сделали в России несколько дипломатических представлений. Это ничему не помогло. Российские бомбовые удары, штурмовые продолжались. Тогда вот воспользовались предлогом, что российский самолет там на несколько полминуты залетел в турецкое пространство, если залетел. И они его сбили, чтобы как бы дать понять России, чтобы это должно прекратиться, что должна быть некая вот буферная зона, которой Россия не будет там на туркменов, тем более именно на туркмен, в первую очередь, не будет нападать. А для не только для режима Асада, но и для России важно зачистить. Это провинция Латакия, то есть это очень близко к нашей базе. Это считается опасно. Потом Москва утверждает, что там есть боевики, тем более боевики из России. Это как бы либо они там есть, либо нет. Но для турок это не аргумент. Поэтому то, что случилось, это не случайность. Есть прямая возможность того, что боевые столкновения между Турцией и Россией продолжатся. Россия тоже подготовилась к тому, чтобы подтянула туда силы. для как бы воздушной войны с Турцией. Если, ну, то есть наши, есть зенитные ракеты С-400, есть эти форты С-300, на крейсере есть истребители, и вполне заявлено, что если мы увидим угрозу какую-либо, то мы будем действовать. И вполне возможно собьем турецкий самолет. Тем более, как бы туркам дать урок, и чтобы сравнять счет. Что может привести к ответным действиям Турции и к эскалации дальнейшего этого конфликта?
Павел, ну я одного момента не могу понять. Если, во-первых, вот тут нужно четко разобраться. С одной стороны, Эрдоган, он действительно сказал эту странную фразу, которая многих удивила. Он сказал, мы защищаем своих братьев. С другой стороны, он говорит, и его Министерство иностранных дел говорит, что мы не знали, что это был российский самолет. Так мы не знали, или мы защищаем? Или мы защищаем вообще, то есть независимо от того, был он российский или сирийский?
Ну, это, я думаю, просто сейчас Турция под давлением, в том числе из Вашингтона, что тоже типа с ума сошли, как бы с Россией, с ядерной сверхдержавой, так не поступают, вы можете спровоцировать серьезнейший конфликт. Ну, вот турки как бы оправдываются, мол, мы только не знали, но по сути, конечно, знали. И речь идет, говорю, для них, то есть Эрдоган-то, в принципе, по своим различным интересам давно настаивал, что Турция должна была активно действовать внутри Сирии и в том числе действительно обозначить некую буферную защищенную зону на севере страны. Турецкие военные отказывались вмешиваться. Но сейчас, по-видимому, для защиты, в том числе и в первую очередь этнических турок, туркмен или туркоманов, они готовы вместе с Эрдоганом действовать, и готовы, в общем, действовать против России. При этом надо иметь в виду, что в конвенциональном смысле, если там дойдет до более серьезного конфликта у России, то серьезных шансов нет. Россия слабее Турции.
А вот
На море совершенно очевидно слабее, на суше вообще говорить не о чем. В воздухе там, как говорится, разные шансы, но все равно турок больше, и они могут нашу базу в конце концов накрыть и своей артиллерией, или просто там продвинуться сначала сухопутными войсками и вообще ее захватить. Для сирийской армии для них не проблема, российские сухопутные силы, прикрывающие базу, незначительны. То есть серьезный конфликт конвенциональный, и мы его проиграем. Очевидно, это тоже понимают и надеются на ядерное сдерживание.
Так вот это очень...
Вот, самолетом ядерное сдерживание против турок не сработало.
Не сработало. Так вот мне важно понять, теперь, когда все это случилось, вот вы считаете, что, скорее всего, Турция хочет, согласимся что, с тем, что она хочет вытеснить Россию из этой буферной зоны, создать, вернее, ее...
Как бы признав, чтобы Россия признала, что есть некая буферная зона на границе с Турцией, куда Россия, где российские самолеты летать не будут.
Вот. Они хотят этого добиться. Но
то есть,
пока...
по сути, это односторонняя зона запрета на полеты, которые такие вот зоны там в разных местах вводили. Для России очень сложно будет это признать, тем более вообще сейчас, после того, как наш самолет был потерян, в общем, очевидно ожидают, что будет какой-то ответ. То есть должен для ровного счета быть сбит и турецкий самолет.
Прекрасно. Но весь вопрос же вот в чем. Вместо того, то есть Россия, конечно же, естественно, не знаю, будет ли на самом деле это сделано, воспринято это требование подспудное турецкой стороны об этой буферной зоне, но пока внешне она только усиливает свое присутствие там, она обезопасивает себя этой установкой С-400 и крейсером, и вы считаете, что это только для того, чтобы сделать безопасные полеты своих самолетов, или это все-таки тоже можно считать эскалацией?
Нет, но это как бы, если мы увидим, что тут, как говорится, если ракета уже выпущена, тем более ракета ближнего боя, как здесь, по-видимому, Sidewinder использован, то уже поздно использовать С-400.
Угу.
Она эту ракету маленькую и не перехватит, ни по какому. А надо сбивать турецкий самолет превентивно. То есть, и, по-видимому, даны приказы, что если покажется, что турки угрожают нашим бомбардировщикам, нашим вообще самолетам, то надо превентивно их сбивать.
Но похоже, что покажется, судя по тому, что вы
или
говорите.
Во всяком случае, наводить, так сказать, радар там на самолете у пилота там загорается табло, что он на него нацелен, зенитная система. Но для начала, может быть, вот так вот сделают. Ну, а потом бы можно уже, когда уже ракета полетела, то ее назад не вернешь.
Я бы еще вот уточнила один момент, Павел, все-таки для того, чтобы уже была картина завершенной, вернуться к защите вот этих, к защите этих туркмен или туркманы, их называют вот этот народ. Ведь были ли раньше требования, возмущения, ноты протеста со стороны Турции по поводу того, что именно Россия, именно в ходе этой операции уничтожает, убивает, вредит этим людям?
Нашего посла вызывали 20 числа в Анкаре, давали ему ноту. Турция заявляла, что надо устроить заседание Совета Безопасности.
Да.
Турция неоднократно заранее говорила, что нужно прекратить бомбовые штурмовые удары вот именно в этом регионе.
Именно по этим людям.
Путин вчера сказал, что мы имеем право, что там находятся боевики из России, и мы должны это бомбить. То есть турецкое требование было отвергнуто.
То есть вот я это и уточняю, что когда во время этих нот, этих требований, там звучало, вот понимаете,
да,
я
конечно,
там звучало именно то, что это население.
Ну там еще одновременно наступление.
Прекратите, я помню, а вот население.
Остаться, так что это совместная операция. И кое-каких успехов они, кстати, достигли с помощью российской авиационной поддержки.
Я-то все вот пытаюсь для себя понять, когда они выдвигали, мы знаем об этих нотах, требования, они выдвигали, они говорили, что не бомбите в этом районе. Но подкреплялось ли это вот конкретными доказательствами того, что страдает мирное население в результате вот этих вот бомбардировок? Это вот увязывалось с этим?
Ну, это Россия утверждает, что страдает мирное население. Вот, но там как бы речь шла не только о мирном населении, но и о том, что там вот эта 20-я бригада вот этих самых туркменов или туркоманов, она там вполне активно действует, они противники Асада, они, правда, противники ИГИЛ тоже.
То есть скорее даже шла речь о защите прав именно не о вот именно этих конкретных людей, вот этих ополченцев.
Зачистка этой зоны, это приведет, в общем, к бегству населения, к этнической чистке. Для турецкой армии, турецкого правительства это абсолютно неприемлемый исход, и они, очевидно, готовы воевать за это.
Сейчас...
И это основная причина того, что произошло. И поскольку эта причина никуда не исчезла, теперь, подтянув силу, Россия, очевидно, продолжит удары именно по этой территории, тем более они там вот нашего летчика, вроде когда он спускался, застрелили эти туркмены. Вот. Так что обе страны в действительности на курсе прямого столкновения России и Турции, причем прямого военного столкновения.
То есть для них, для этих туркменов, Россия враг, потому что она воюет в союзе с их врагом, с Асадом.
Ну, она еще и бомбит.
Естественно, еще и бомбит. Тимофей Борисов хочет вам возразить. Пожалуйста, Тимофей.
Я все-таки повторю свою точку зрения. Думаю, что это все защита прав туркоманов, туркменов. Это всего лишь прикрытие. Думаю, что прежде всего гнев Эрдогана вызвало именно то, что Россия начала активно бомбить нефтеналивные комплексы. Представьте, вы получаете каждый день 64 тысячи тонн нефти, и вдруг вот этот вот поток иссяк, и Россия как бы в этом повинна, в том, что не работают больше нелегальные заводы ИГИЛ, то, что не идет нелегальная сирийская нефть вам в карман, и вы не получаете с этого колоссальные деньги.
Павел, ну что вы думаете об этой? Она так...
К этому району, где все произошло, не имеет никакого отношения, там нет никаких источников нефти, нет никаких заводов,
имеет
там
ввиду...
нет никаких нефтяных этих самых караванов.
Тимофей имеет в виду, это как месть.
Нет там никакого ИГИЛ вообще. Там это все происходит, вот там вот эта вот нелегальная торговля нефтью, ее добыча, она происходит гораздо восточнее в Сирии, но восточнее. Кстати, основным покупателем этой нелегальной нефти является режим Асада.
Он-то говорит о том, что цель, это вот цель вытеснить, убрать.
Сирия не такая большая страна.
Она не имеет смысла здесь вот, где речь идет именно и только о туркменах, которые для России, и главное, здесь надо было не только решение Эрдогана, но и турецкого генерального штаба, который до этого имеет надежные источники в Анкаре, объясняли, что до этого Эрдоган давно хотел установить там буферную зону, но турецкие военные отказывались. И их какие-то нелегальные торговли нефтью на довольно в действительности не таком уж большом объеме, если говорить так о серьезных мировых значениях. И к тому же происходящее совершенно в другом месте, в достаточно большой стране Сирии. То есть это действительно официальная такая российская версия, ее озвучил президент Путин, но мне кажется, она несерьезна. Просто надо представить турок как каких-то вот таких злодеев, которые за нефть, за небольшое количество нефти ввяжутся в войну или в вооруженный конфликт с Россией. Что выглядит, в общем, достаточно нелепо, из чего бы вдруг, если они сбили наш самолет, очень далеко от этих нефтяных всех дел, мы бы перестали бомбить тогда нефтяные дела эти. То есть это притянуто за уши.
Понятно. Ваше мнение понятно по этому поводу. Павел, я вам очень благодарна за участие в нашем эфире. Был Павел Фельгенгауэр с вами, уважаемые зрители и уважаемые слушатели. И я предлагаю сейчас посмотреть опрос, который мы проводили на улицах Москвы. Мы спрашивали москвичей, как вы считаете, должна ли Россия сейчас ответить Турции и как именно. Пожалуйста, посмотрим.
Должна ли Россия ужесточать свою политику в отношении Турции?
Однозначно. Я думаю, это все нужно ужесточить, постараться взять границу под контроль, если это вообще реально.
Конечно. Не только какие-то там отдельные люди не поедут в Турцию отдыхать, а еще хорошо бы вот фрукты все турецкие, в Ашане, например, и во всех странах. Очень большое количество фруктов, овощей, тряпок всяких. Вот, и, наверное, они почувствовали бы. Но в первую очередь люди бы почувствовали, бизнесмены, конечно. А сбил Эрдоган, немножко разные вещи, но все равно так можно противостоять следующему удару. Если в этот же день все прикрыть, всю Турцию. Потому что погибло 2 человека, или там хотя бы 1 человек. Это уже они его убили. В общем, это несколько вероломно. Ничего страшного, что нарушили. Они тоже нарушают наше пространство своими товарами, например.
Я думаю, что Россия не должна нарушать пространство чужих стран. А при чем здесь все остальное? Пускай туристы отдыхают, где хотят. У нас же есть свобода передвижения, у нас есть конституция. А то, что там они не разобрались или заблудились, но если пересекли границу, значит, они виноваты.
Войну из-за самолета мы точно не начнем. Это слишком глупо. Надо было изначально думать и быть более аккуратным.
Пора бы уже, пора какие-то меры принимать, потому что люди, ну честно, оборзели, не понимают, что творят в мире. Я думаю, что пора. Тоже взяли людей просто так. Один самолет убили, второй, ну это что же? Люди наши страдают, наверное. Какие рамки это входит? Возможно, прекратить все связи вообще просто с Турцией. Им же будет хуже от этого, понимаете? Мы-то не пострадаем сильно, а им будет хуже. Да, в Турции хорошо. Мы прошлый год отдыхали. Там было прекрасно и обслуживание, и комфорт, все. Но раз так получается...
Я думаю, что нет. Будет еще сильнее нагнетаться ситуация в мире, а этого не нужно.
Я даже счастлив. Мне кажется, Россию надо объездить, прежде чем в Турцию летать. Надо делать все возможное, чтобы в России можно было хорошо отдохнуть, а не туда.
Слышал, что в новостях уже нашим гражданам не рекомендуется, вернее, запретят летать в Турцию. Это как бы логично и правильно.
Ни в коем случае, абсолютно. Потому что это губительная политика нашего главы государства, она совершенно необдуманная. Ну, тут много эпизодов, и, ну, мне кажется, то, что в Турции сейчас происходит, это не случайно, потому что к этому надо быть готовым. Это смешно, значит, посылать свои самолеты боевые и надеяться, что это какая-то прогулка.
Ну, вот такие мнения разные. Разные люди.
Логичные,
да. И все разные, все логичные. При этом за каждым есть своя логика. За каждым буквально. Вот вы считаете, Тимофей, когда вчера мы слышали мнение, бесконечное мнение политиков о том, что не надо ехать в Турцию не потому, чтобы отомстить, нарушить их там бизнес этот курортный, чтобы наказать их рублем или долларом. Не поэтому. А потому, что этот регион представляет особую террористическую угрозу. И об этом же говорит министр Лавров, об этом говорил вчера Леонид Слуцкий, депутат. Он буквально объявил, что если вы хотите жить в одном номере, в соседнем номере с террористом или с Аль-Каидой, то, пожалуйста, берите эту путевку. Вы считаете, это не преувеличение?
Ну, тут два аспекта, я думаю, что преувеличение или нет, судить сложно, но то, что такая угроза есть, это однозначно. В Турции находится... и боевики, и выходцы из Панкисского ущелья Грузии, они там всегда находились. Турция была для них таким хорошим плацдармом для еще во время ведения двух обеих чеченских компаний. Вот, думаю, что никуда они оттуда не делись. И проходной, непроходной двор для террористов Турции судить не мне, но то, что они там есть, эти люди, для меня совершенно очевидно. Это первое. Поэтому, то есть, если они там есть, существует, соответственно, и опасность, что там будут совершены теракты по отношению к нашим гражданам, по отношению к россиянам, поскольку Россия воюющая страна. Мы начали эту операцию. Хотим мы это или нет, но она начата, она продолжается, и сворачиваться эта операция, судя по всему, не будет.
То есть, если раньше это были как бы там, ну скажем, спящие для туристов российских террористы, спящие,
да, то
теперь они могут активизировать.
Конечно, это первое. Второе. Это, ну, прежде всего, конечно, еще и патриотизм. Российские граждане у меня знакомые. Я сегодня только вернулся из Крыма, летал с министром Владимиром Пучковым в Крым. И сразу же по возвращении позвонил своим знакомым, которые должны через несколько дней были лететь в Турцию. Они сказали, что они сдали билеты. Это 3 человека.
Без того, что им об этом сообщил МИУ?
Нет, сами, да, по патриотическим вот таким вот...
Что мы не хотим, после сами... того, как они сбили самолет
российский... Мне было интересно узнать их реакцию. Вот реакция была такова. Вот. 3 человека моих знакомых отказались от поездки. Думаю, что это не единственные люди. Таких будет много. Сейчас там, конечно, не сезон, но вот они должны были лететь в Мармарис, и теперь они не полетят. Не полетят, в частности, на турецких авиалиниях, потому что когда они принимали это решение, тоже учитывали вот эту вот опасность того, что могут сбить наш самолет. Угу. Вот они специально взяли билет турецкие. Именно на турецкие авиалинии, но теперь не полетят ни на турецких авиалиниях и не будут отдыхать в Мармарисе.
Просто потому, что они оскорблены, обижены.
Оскорблены, да, конечно. Это, естественно,
самим
да,
фактом того, что случилось.
Ну, вот это их реакция, осуждать или поддерживать, как говорится, каждый может выбирать для себя сам. Вот, для меня просто вот было интересно узнать. Вот сам я точно так же не поеду в Турцию в ближайшее время, это точно.
Хотя теоретически могли бы.
Понимаю, да, теоретически мог. И даже более того, я в прошлом году принимал участие в передаче Андрея Малахова.
Господи, да, Тимофей.
Там очень интересная была передача, очень интересная тема. Действительно такая трогательная о турецкой семье, которая... приютила и выхаживает человека без имени, который потерял все свои документы, не помню, кто он, но предположительно является россиянином, поскольку реагирует... он
на
был сбит, да, на русские слова, когда с ним говорят по-русски.
А он где был, его подобрали?
Он был сбит на улице, попал в ДТП на турецкой
на
улице.
Турецкой...
Да, уехал, там скрылся человек с этого места происшествия.
И он как бы себя не помнил, да?
Человек, да, себя не помнит, его подобрала и приютила. Простая турецкая семья. Действительно, ситуация очень-очень трогательная. И на этой передаче у Малахова присутствовал турецкий консул, не консул, культурный атташе. И, конечно, потом эту передачу много раз повторяли. Наши люди, очень многие ее смотрели, мне потом звонили после этой передачи. И, конечно же, вот сейчас все эти усилия по созданию такого привлекательного образа Турции в один момент было разрушено. В один момент.
Но ведь есть же еще, ну как, Тимофей, надо же включать как-то все-таки разум.
Разум,
что,
конечно, да.
Да, что
мы понимаем,
ведь
что
эти люди...
Эрдоган, да, это не все турецкое население,
да,
это
и
не
что
турецкий
они
народ,
сами шокированы, расстроены.
Погибли наши летчики, погиб летчик, погиб морской пехотинец, который был в этом вертолете, вылетевшем на спасательную операцию. Это уже не просто самолеты, это наши граждане.
То есть в этом, вы считаете, есть и своя логика, и патриотическая, и экономическая. Ну, экономическую мы сейчас не обсуждаем, мы обсуждаем безопасность, и мы обсуждаем вопросы,
да,
такие морали.
Да, естественно, конечно же, отказаться от сотрудничества экономического мы, думаю, полностью не сможем и не будем этого делать. Это было бы нелогичным, потому что, повторяю, есть Эрдоган, есть турецкий народ, есть наши добрые взаимоотношения. Вот. Но некоторые проекты... Я я думаю, что будут пересмотрены. Это прежде всего турецкий поток и Турция, которая могла бы, благодаря нашему газу, стать мощной региональной державой, могла бы диктовать газовые цены всей Европе. Думаю, что теперь на этом будет поставлен крест.
Тимофей, вот вы хорошо знаете психологию военных, надеюсь. Ну, может быть, это большая тайна, но тем не менее вы профессионально с ними много работаете. Вы считаете, возможен ли такой вариант, о котором говорит достаточно определенно Павел, и, может быть, мне показалось, что вы тоже это разделяете, что все-таки не успокоятся российские власти, российские военные, пока не найдется предлог, под которым будет сбит турецкий самолет?
Трудно сказать. Военные, конечно, я общался, не скрою, конечно, полной решимости. Но это был вопрос политический. И думаю, что у нашего политического руководства хватит гибкости, тонкости, не бросаться сломя голову.
Не заказывать такую штуку.
Да, я в это не верю. Не верю.
Если бы такое все-таки, тем не менее, если прокрутить ситуацию немножечко, вот в самом худшем варианте.
Успокоиться. Да. Понятно, что мы попали, конечно, в крайне неприятную ситуацию, в которой частично, в общем-то, виноваты и сами. Надо было, конечно, сопровождать истребителями, надо было прикрывать свой собственный бомбардировщик, который не защищен от истребительной авиации Турции, тем более, что, повторюсь, 5 октября уже был примерно такой же инцидент. То есть можно было тогда сделать выводы и защищать наших пилотов на бомбардировщике.
Не сделали. Вот я считаю, что это все-таки это то, что должно называться халатностью. Мне не знаю, как вот вы будете спорить или
думаю,
нет.
Я не буду спорить.
Думаю, что какие-то выводы они там...
Сейчас, конечно, сделают выводы, но это люди погибли.
К сожалению, по крайней мере.
Кстати, это две трагедии, две семьи, которые лишились своих кормильцев.
Да, так вот, если все-таки, тем не менее, вот мы рассмотрим самый мрачный вариант, по которому это случается. И, конечно же, мы понимаем, что это будет расценено как месть. Это не потому, что этот самолет... Ну, это будет расценено как ровно то, о чем мы говорим, что вот надо было отомстить, мы отомстили. Дальше, скорее всего, виток эскалации, скорее всего, в котором, как уже описал Павел, вот лучше, в которой
эскалация
лучше бы не...
однозначно, потому что Турция – это не сама по себе страна. Она, конечно, обладает очень мощным флотом, очень мощной армией, очень мощной. Но это, прежде всего, член НАТО. И тут возникает вопрос, причем очень логичный, а с кем тогда и за кого воюет Турция? Они что, защищают тогда ИГИЛ, получается? Угу. Мы же находимся не в состоянии конфронтации с коалицией. Наоборот, несколько дней назад Владимир Путин сказал в центре управления Минобороны о том, что, чтобы мы действовали с французами, как с союзниками. После этих слов мы получаем вот такой вот инцидент.
Нет, ну то, что шок, понятно, да. Да,
конечно же, это шок. Это вообще какое-то вот запредельное такое событие, которое еще нужно осмысливать и осмысливать.
Ну, я все-таки в будущем... Все-таки вы считаете, что сумеет российская сторона остановить тебя от этого витка?
Я думаю, что мы сможем проявить тонкость, благоразумие, сделать нужные выводы и не бросаться сломя голову.
Не бросаться. Тимофей, я думаю, что наши слушатели простят меня, если мы на этом закончим тему самолета, и я спрошу вас про Крым, потому что я от вас только сейчас узнала, что вы там были. У нас предыдущая программа была посвящена этому блэкауту. Я просто прошу вас поделиться своими впечатлениями. Вот вы только что приехали. Что там, как там? И есть ли возможность? У нас был спор в эфире предыдущем. Может ли Россия обеспечить вот эту энергетическую независимость от Украины? Способна ли она на этом? И не все эксперты считают, что способна.
Я думаю, что способна. Конечно, ситуация очень сложная. Я увидел там отключения верные. Вот. Самая плохая ситуация – это в деревнях. В степи, где невозможно приготовить даже еду, потому что вообще электричества нету. В городах электричество есть, поскольку Крым производит еще и генерирует собственные мощности. Там есть две ТЭЦ, работает ветер, солнце, там довольно теплая погода, плюс 16. То есть там сейчас еще лето, можно не включать вот эти вот генерации тепловые. Другое дело, что мы не успели наладить этот энергомост с Кубанью. Вот. Он довольно-таки сложный, как мне говорили вчера энергетики, эти кабели мы не производим, поэтому была такая задержка. За полтора года мы не смогли наладить этот энергомост. Но, тем не менее, сейчас там потребность примерно пиковая 1100 мегаватт Крыма. Они сами производят примерно 350 мегаватт, но проблема не в этом. Проблема в том, что мы можем поставить туда дополнительные генераторы, они поставляются. Вчера прибыли бортом МЧС 300 генераторов от 5 до 10 киловатт. Сегодня еще 300. Паромом плывут 4 электростанции по 3,75 мегаватт. Как бы вот такие вот пиковые нагрузки, они будут ликвидированы, то есть они будут закрыты, и крымчане будут со светом. Но
это же все временные меры.
Это все временная мера, да. Вот сейчас в любом случае остается вопрос с налаживанием энергомоста и энергетики. Вчера присутствовал не только глава МЧС, но и Александр Новак, министр энергетики, также прилетел из Москвы. И насколько я так понял, то эта работа ведется и ведется очень успешно. По крайней мере, в середине декабря в первую очередь кабели будут проложены.
Ну вот, а у вас там не возникало вопроса, который мы между собой тут мучительно пытались решать, не понимали? Полтора года прошло, у вас не возникало? Что
они
делали?
Да, конечно, возникало. Я задавал в кулуарах потом энергетикам, которые не знали, кто я. Вот просто так вот стояли, разговаривали уже после совещания. Они говорили, ну, что вот поймите, это не так все просто. Вот это не просто взять и перекинуть вот этот кабель. Вот. Во-первых, мы его не производим. Это все импортные вещи, которые заказываются за границей. Вот. Во-вторых, это же нужно построить станции.
Конечно.
Вот. Как они сказали, по нормативам они строятся за 4-5 лет, такие вещи. Мы смогли их построить уже с нуля, примерно за 4 месяца. Поскольку до этого там шли согласования, там нужно было технические условия, там документацию подготовить. Mm-hmm. То есть это не так все просто. Убедили меня или нет, сказать сложно, но вот у них такая позиция. Хотя полтора года, конечно, срок большой. Для меня это все равно остаются вопросы. Вот. Если сейчас в середине декабря все-таки этот энергомост будет налажен, тогда мы действительно увидим, что да, у нас энергетики что-то могут.
Что они, во-первых, способны, но и что, во-вторых, все-таки не было политической воли, и экономической, и что это никому...
Что это не было халатностью, не было каким-то такой вот итальянской забастовкой со стороны энергетиков.
Это даже не забастовка была. Почему забастовка? Им не отдают этого задания, им не отдают этой команды. Они не делают.
Нет, почему делают? Делают, я разговаривал с энергетиками.
То есть вы считаете, что они сейчас делают то, что они уже делали полтора года?
Да. Они говорят, что так.
Это они вам говорят. А вот у нас-то версия, я просто вам рассказываю, что у моих гостей, которые работают в этой энергетике, они говорят, что просто не было необходимости. Россия не просчитала. Вот как с истребителями.
Просчитывали.
Россия не просчитала, что такое может случиться.
Просчитывали. Другое дело, что не просчитали, что Украина ввела несколько дней назад новые генерирующие мощности на Ровенской АЭС 8 гигаватт. И они фактически стали более независимы в энергетическом плане.
Сама Украина.
Сама Украина, да. То есть они уже могли не опасаться то, что мы перекроем им как бы в ответ вот это вот со своей стороны энергомощности. Ну, да. Вот. То есть не боялись уже ответных мер. Вот. И сразу же вот подорвали эти опоры ЛЭП. Вот. В случайность я также не верю, и в том, что они не
то
могут
сейчас... То есть вы считаете, что это
отогнать.
Связано?
Ну, конечно, естественно.
Вот оно что. Вот это вот мы не учитывали в нашем разговоре вот эту историю. Как-то она у нас...
По крайней мере, вот эта версия очень активно сейчас фигурирует в самом полуострове. Они точно так же... Крымчане не верят в том, что киевские власти не могут отогнать этих меджлисовцев и правый сектор.
Ну, мы видели кадры... Вот я видела кадры, я верю, что не могут. Но там пока не получается. Ни силовым методом договориться не получается. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავის უფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ ჩვენ თავის უფალი ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავის უფლება არის ჩემი აზრი დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბი ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 100.